Так начинается ужас. У Хармса есть замечательный текст. Так начинается голод. С утра просыпаешься бодрым, потом начинается слабость, потом начинается скука, потом наступает потеря быстрого разума силы, потом наступает спокойствие, а потом начинается ужас. Этот текст может быть метафорой метафизического пути, если взглянуть на него в обратной перспективе. Сначала ужас, который порождает голод, голод вечности, а в случае обнаружения истинной пищи – бодрость.
Впрочем, бодрость совершенно особого рода. Но прямое столкновение с ужасом необходимо, чтобы иметь возможность говорить по существу, а не просто перебирать цитаты, которые останутся мертвыми. А они, хотя и говорят о смерти, должны быть живыми, такой парадокс, должны отзываться болью в собственной самой глубокой ране. Иначе все впустую. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего я тоскую? Чего боюсь?» «Меня», — неслышно отвечал голос смерти. «Я тут. Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет. Она вот она. А ее не должно быть».
Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь и не боялся. А видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь, и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Лев Толстой – один из немногих, кто сумел выразить опыт столкновения с небытием, общий вплоть до нюансов у всех, кто его пережил.
Но для того, чтобы попытаться его истолковать и описать его влияние на судьбы разных исторических персонажей, а вот оно совсем не одинаковое, автор поделится для начала и собственным примером встречи с небытием. Показательно, что даже те известные личности, которые его явно имели, в большинстве своем избегали его описания. Толстой – редкий случай. Но без этого многое может остаться, что часто и бывает, вовсе непонятым или неверно истолкованным. Итак, ужас пришел очень рано, в 6-7 лет. Как утверждают психологи, это как раз первый возрастной период, когда подобное может случиться.
Без предупреждения и без каких-либо радикальных внешних поводов. По крайней мере, таких, которые могли бы именно так сфокусировать сознание. Однажды на пороге сна, возможно, под впечатлением судьбы какого-то только что погибшего на экране киноперсонажа, не помню, вдруг вспыхнул вопрос: «А я, что же, тоже умру?» И, конечно, ребенок зовет маму в любой тревожной ситуации, наверняка она успокоит. Как это бывает всегда, наверняка и этой угрозы можно как-то избежать. Но это был не тот случай.
И, конечно, мама стала, как только и могла атеистическая мама, успокаивать плачущего ребенка. Мол, это случится еще очень не скоро, ты еще столько всего увидишь и в стольких местах побываешь. И это-то было самым страшным. То, что самый близкий человек не только не может избавить от ужаса, но и не понимает даже, о чем речь. Ужас небытия здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. В отношении него время и пространство абсолютно бессильны.
Проживи хоть миллион лет, пересеки вдоль и поперек галактику. Но если в финале все равно небытие, то нет принципиальной разницы исчезнуть прямо сейчас или через сколь угодно огромный отрезок времени. Кто-то скажет: «Да нет, все же интересно побороздить галактику». Нет, интересно только тому, кто не пережил столкновение с ничто, ужас, осознание исчезновения себя как самосознающего субъекта, абсолютно леденящий и невыносимый. Он отзывается только лаем псов в беззвездной ночи тотального одиночества. Потому что ты понимаешь, что никто из твоих близких тебе тут не поможет.
И ты на пороге бездны, которая готова тебя поглотить. Хуже того, с каждой минутой ты сползаешь в нее, и уцепиться не за что. Но вот что удивительно – полевые исследования свидетельствуют, что у многих этого опыта нет. И те, кто его не имеют, могут резонно усомниться, что все вышеописанное – это эмоции и выводы детского сознания. Но это истинно так. Более того, непонятно, почему такое не происходит со всеми 100% детей.
В чем тут дело? Конечно, вопрос этот в полной мере актуален по поводу родившихся в атеистических семьях. Ужас небытия может быть по-настоящему тотален, только если у маленького человека нет даже идеи Бога и бессмертия. Смотрите, ведь это логически необъяснимо. Что есть человек? Это, помимо того, что двуногое, прямоходящее, прежде всего самосознающее существо. Это его видовое отличие от всего окружающего природного многообразия. То есть каждый человек – это я. И в связи с этим непонятно, как человек может не ужасаться перспективе исчезновения. Если исчезновение самосознания его не особо тревожит, то где же тут хотя бы инстинкт самосохранения? А если инстинкты над этой областью не властны, то что или кто властны? А между тем, нередко приходится слышать, что человека гораздо больше волнует утрата близких, а насчет исчезновения самого себя он не очень озабочен. Морально это, наверное, похвально. Но равнодушие к судьбе своего «я» кажется загадочным. Тем более, что оно вопиюще контрастирует с такой яркой эмоцией по поводу угрозы исчезновения, возникающей у других, с виду точно таких же двуногих. Что, по мнению, например, протестантского богослова и философа Пауля Тиллиха, ее вообще невозможно вынести сколько-нибудь продолжительное время.
Он пишет: «Тревогу порождает не мысль о том, что все имеет приходящий характер, и даже не переживание смерти близких, а воздействие всего этого на постоянное, но скрытое осознание неизбежности нашей смерти. Тревога – это конечность, переживаемая человеком как его собственная конечность. Это тревога небытия, осознание собственной конечности, как конечности. А вот страх, который ведом всем и каждому, это совсем другое. Страх – это как раз спасение от тревоги».
Тиллих разбирает ситуацию в своем мужестве быть. Страх, в отличие от тревоги, имеет определенный объект. В этом сходятся многие исследователи. Этот объект можно встретить, проанализировать, побороть, вытерпеть. Человек может воздействовать на этот объект и, воздействуя на него, соучаствовать в нем, пусть даже формой соучастия становится борьба. Таким образом, человек может принять этот объект внутрь своего самоутверждения. Мужество может встретить любой объект страха именно потому, что он объект, а это делает возможным соучастие.
Но Тиллих уверен, что под каждым осязаемым и преодолимым страхом скрывается иное. Именно тревога неспособности сохранить собственное бытие лежит в основе всякого страха и создает страшное в страхе. Поэтому в тот момент, когда душой человека овладевает голая тревога, прежние объекты страха перестают быть определенными объектами. Тревога стремится превратиться в страх, так как мужество способно его встретить. Конечное существо не способно терпеть голую тревогу более одного мгновения.
Те, кто пережил подобные моменты, например, мистики, прозревшие ночь души, или Лютер, охваченный отчаянием из-за приступов демонического, или Ницше, Заратустра, испытавший великое отвращение, поведали о невообразимом ужасе голой тревоги. Избавиться от этого ужаса обычно помогает превращение тревоги в страх перед чем-либо, неважно перед чем. Но в пределе всякие попытки преобразовать тревогу в страх тщетны. Устранить основополагающую тревогу конечного бытия, вызванную угрозой небытия, невозможно. Эта тревога присуща самому существованию.
Столкновение с небытием Тиллих называет тревогой. Да, это экзистенциальный термин, но он слишком слаб применительно к рассматриваемому феномену. Определение его именно как ужаса, которое у него по ходу вырывается и которое дает этому опыту Хайдеггер, по крайней мере в русском языке, гораздо точнее передают суть. И этот философ добавляет самых важных красок. «В ужасе, — говорим мы, — человеку делается жутко. Что делает себя жутким? И какому человеку? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко. Вообще делается жутко. Все вещи, и мы сами тонем в каком-то безразличии».
Тонем, однако, не в смысле простого исчезновения, а вещи повертываются к нам этим своим оседанием как таковым. проседание сущего в целом наседает на нас при ужасе, подавляет нас. Не остается ничего для опоры, остается и захлестывает нас среди ускользания сущего только это ничего. Ужасом приоткрывается ничто. В ужасе земля уходит из-под ног. Точнее, ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами, вот эти существующие люди, с общим провалом сущего, тоже ускользаем сами от себя.
Жутко делается поэтому в принципе не тебе и мне, а человеку. Только наше чистое присутствие в потрясении этого провала, когда ему уже не на что опереться, все еще тут, свидетельствует Хайдеггер. Ужас при осознании человеком угрозы небытия, угрозы стирания его «я» — это важнейшее ощущение. Оно несопоставимо ни с чем. Это паническая мега-атака, когда человек открывает глаза во тьму и внезапно осознает «я смертен». Именно я. И по ту сторону даже не тьма, а просто щелкнет выключатель, который выключит меня. Но Хайдеггер утверждает, что я, собственно, и есть то, что вопрошает, а не что.
Оно не есть ни уничтожение сущего, ни итог какого-то отрицания. Ничтожение никак не позволяет исписать себя насчет уничтожения и отрицания. Ничто само ничтожит. В светлые ночи ужасающего ничто впервые происходит простейшее раскрытие сущего как такового. Раскрывается, что оно есть сущее, а не ничто. Человеческое присутствие означает выдвинутость в ничто. Но кто может существовать выдвинутым в ничто? Тилих прав. Погружение в мысль о неотвратимой перспективе исчезновения твоего «я» практически невыносимо. Это, собственно, и не передашь тем, кто такого опыта не имел.
И снова вопрос, как такое возможно, что кто-то имел, а кто-то нет? Собственно, цель этой книги именно в его постановке, при заведомо понимании, что однозначный ответ найден не будет. Задача. Тем, кто с ужасом небытия не сталкивался, дать некоторые представления о нем. Это будет точно не бесполезно. Это раздвинет горизонты. Ну, а тем, кто имел с небытием дело, показать, как их братья в ужасе пытаются его одолеть.
И еще важно понять, насколько близки или наоборот различны жизненные стратегии людей, по-разному воспринимающих или не воспринимающих ничто. Могут ли они вступать в неразрешимые конфликты? И могут ли найти общий язык при очень разном мировосприятии? Фёдор Достоевский и Альбер Камю, пожалуй, наиболее отчетливо формулируют проблематику этой книги. Поэтому с их прозрений и начнем. Опыт, который они описывают, заставляет тех, кто его пережил, переоценить и даже обесценить многие установки и правила, которые представляются не имевшим его, само собой разумеющимся.
Вопрос, который нас интересует, какие последствия может иметь этот опыт и вытекающая из него переоценка. На примере императора Калигулы мы увидим, что этот вопрос имеет сугубо жизненное, точнее даже смертельное значение абсолютно для всех. А нашим проводником станет Иван Карамазов. Кто же еще? Да, и для кого-то, возможно, книга станет красной таблеткой Морфеуса.